Всем добрый вечер, мы начинаем урок на сете Берут Ицхака. И мы продолжаем ознакомляться с биографией Равносом Цви Финки, Сабами Слободка. Мы остановимся посередине этой биографии, и мы продолжим ознакомляться дальше. В дни, когда началась Первая мировая война, 65-летний Равносом Цви находился на курорте в Германии. Он был арестован вместе с другими российскими гражданами и помещен в лагерь для интернированных лиц. Через несколько месяцев ему удалось вернуться в Россию, и он вновь возглавил свою ешиву, принудительно выселенную вглубь страны, сначала в Минск, а с конца 1916 года в украинский город Кременчук. Даже в этот трудный период в стенах ешивы занимало около 150 студентов. В Кременчуге они пережили все страдания гражданской войны, связанные с постоянным переходом власти в городе из рук в руки, нападением различных банд, погромом, эпидемиями и голодом. Только в 1921 году Равносом Цви удалось возвратить ешиву в Литву, ставшую к тому времени независимым государством. Вновь обосновавшись в Слободке, ешива пережила пору расцвета, вернув себе репутацию мирового центра изучения Торы, число учеников возросло до 500. В 1924 году Равносом Цви направил двух своих учеников, Рахискеля Сарне и Рава Авраама Гродженского, в землю Израиля, чтобы подготовить базу для постепенного перевода всей ешивы в город Хеврон. С помощью руководителя движения религиозного сионизма Равмейера Берлина Бар-Илана им удалось получить 100 сертификатов, дающих право на легальную алию. В течение 1925 года из Слободки в Хеврон переехала первая сотня учеников, отобранных Равносом Цви. В разгар лета, на месяце тому, с 1925 года, Саба из Слободки, которому уже перевалило за 75 лет, также прибыл в Хеврон с группой учеников и сразу приступил к преподаванию в ешиве. И здесь его дом, как всегда, был наполнен студентами. По воспоминаниям учеников, в Хевроне его лицо излучало особый свет, никогда не видимый ими ранее. Большинство его уроков в этот период были посвящены уникальной святости земли Израиля. Он говорил, что у каждого еврея, живущего на земле Израиля, есть великие заслуги перед Всевышним, даже если этот еврей еще далек от Торы и ее заповеди. Равносом Цви аргументировал это так. Ведь если еврей хотя бы раз в году в Йом-Кипур приходит в дом молитвы, Мы считаем это его заслугой, тем более велики его заслуги, если он на протяжении всего года живет на земле, святость которой превосходит святость дома молитвы. Проходя по улицам Хеврона, Равносом Цви наклонялся и отбрасывал с пути камешки, чтобы, как он объяснял, дороги Израиля выглядели еще более красивыми. Вскоре количество учеников в ешиве достигло 200. В город, быстро приобретший славу нового мирового центра Торы, прибывало множество студентов со всех концов диаспоры, в первую очередь из США и Англии, где находились значительное число беженцев из Восточной Европы. В ешиве царила атмосфера высочайшей духовности и подлинной радости. Ученики не только увлеченно занимались, но и часто пели и танцевали. В самом начале 1925 года, в праздник Суккот, после непродолжительной болезни, умер один из сыновей Равносома Цви, Рав Мойше, занимавший в тот период в Хевроне пост главы ешивы. Когда Саба из Слободки узнал о смерти сына, которого он особенно любил и ценил, и с которым связывал исключительные надежды, он открыл Кодеш Шулхан Арух, чтобы выяснить, можно ли ему плакать в праздничный день, названный в молитве днем нашей радости. Но поскольку слезы застилали ему глаза, он не сумел разобраться в вопросе сам и обратился за помощью к ученикам, стоящему рядом. Тот сказал ему, что лучше не плакать. Во время похоронной церемонии, состоявшейся в Холе Моэд, Равносом Цви радушно поздравлял всех с праздником, как будто ничего трагического не произошло. С исцелением праздником Симхат Тура, следующего сразу вслед за Суккотом, в ешиве царила такая подавленная атмосфера, что никто не мог петь. И тогда Равносом Цви затянул ликующим голосом: «Борух Элукейну Шеберону Лехводо, благословен Бог наш, который сотворил нас во славу свою». Некоторые ученики подхватили вслед за ними, и через минуту все кружились в веселом танце. Заразительное веселье продолжалось до исхода праздника. Сразу же после Авдера Равно Сенцви разрыдался и проплакал в течение 2 часов. Никто не мог его успокоить. Последующую неделю он провел в глубоком горе и трауре. Спустя ровно год после праздника Суккот 1926 года Равно Сенцви пережил тяжелый инсульт, и его перевезли для лечения в Иерушалаим. Ученики постоянно находились рядом с ним в эти дни на протяжении 4 месяцев. Они во дворе круглосуточно дежурили у его постели. Мудрецы Иерушалаима молились за его выздоровление у стены плача, а в ешивах Литвы и Польши установлены дни постов. Его ученики, находившиеся в Америке, оплатили приезд самого дорогостоящего профессора из Германии. Но решение суда уже было вынесено. В ночь на 29 швата Равно Сенцви Финкель Саба и Слободки был призван в небесную ешиву. В 1929 году, после погрома в Хевроне, его ешива переместилась в Иерушалаим. Здесь ее стали называть Хеврон, в память о погибших в погроме учениках. Вторая половина ешивы оставалась в Слободке до начала Второй мировой войны. В годы нацистской оккупации большинство преподавателей и студентов погибло в Ковенском гетто. Это отделение ешивы было возобновлено учениками Равно Сенцви в 1945 году в земле Израиля, в городе Бнейбрак. С годами эта ешива получила название Слободка, стала одной из самых авторитетных и знаменитых в еврейском мире. Сын Равно Сенцви, Рави Элиэзер Иуда Финкель, стал руководителем прославленной ешивы «Мир», сначала в Литве, а затем и в земле Израиля. В 1930-х годах ученики Сабы и Слободки создали целую сеть ешив в США, возразив за океаном традиционную еврейскую жизнь. Первый из этих ешив – Тура Ведат, Тора и Знания. Была создана еще в 1928 году в Бруклине. Во главе ее стояли рав Довид Лейбович, а затем в течение многих лет рав Яков Каменецкий. В 1930 году возникла ешива в Нью-Хейвене, перенесенная позже в Кливленд. Здесь Машгихом был выпускник Слободки рав Фехтель Крамер. В 1933 году начала свою деятельность и ешива Нер Исраэль, свеча Израиля, в Балтиморе, во главе которой встал рав Яков Ицек Рудерман. В 1938 году рав Ицек Гутнер основал нью-йоркскую ешиву Метифта, Метифта Равхайма Берлином, быстро ставшую знаменитой. И уже после окончания Второй мировой войны рав Арон Котлер создал ешиву Бейта Мидраш Гаво в Лейквуде. Эта ешива стала самой крупной в Америке. Уроки Равно Сенцви, записанные его учениками, собраны в книгу «Сихот» Асаба Мислободка, беседы Саба и Слободки. Его жизнеописание представлено в книге Равдова Каца «Тнуат Мусар», где содержится и увлекательный анализ его педагогических методов. Давайте мы перейдем к Талмуду. Секундочку, немножко займет время подготовить. Мы с вами на прошлой неделе начали тему, которая очень обширная тема в Шасе. Мы сейчас увидим, что, ну, хотя попытаемся прикоснуться к ее основе. Тяжело будет, конечно, попытаться разобраться в общей части этой суги, да, но, по крайней мере, прикоснуться к ней мы попытаемся. Эта тема называется Мицвот Црихот Кавана, либо же это спор Мицвот Црихот, либо не Црихот Кавана. Два мнения, которые мы видели с вами еще в Масехет Псахим. Теперь, прежде чем мы вернемся в Масехет Псахим, нам придется немножко задержаться, перенестись в Масехет Рош Шана. Здесь, в принципе, в основном разбирается, в более в основной форме разбирается эта тема. Тут находится тема на 28-м листе, Кавхет, страница Алиф, под конец первой страницы. Давайте сначала мы прочитаем текст Талмуда, а потом начинаем потихонечку разбирать, что здесь, собственно, написано. Под конец листа, ближе к концу, говорит Гмара. Шалху лей леавод Ишмуль. Отправили ему, кому ему, леавод Ишмуль, отцу Шмуэлю. То есть отправили псак Аллаха, по-видимому, отцу Шмуэлю. Кафо ваахаль маца яца. Не очень понятно, послали ли ему это псах Аллаха, либо ему послали вопрос, и он ответил на этот вопрос, и такой псах Аллаха. Ну, как бы это ни было, это, видимо, Талмуд берет за за основу этого высказывания, что в этом высказывании говорится, что заставили его, кафо, да, заставили его, в ахаль маца, и он съел мацу, написано в Талмуде, яца, вышел. Разбирает Талмуд, а кто же, собственно, заставил в нашей ситуации, да, съесть его мацу? Мы видим, причем это, какая разница. Кафоман, кто заставил? Или ему кафошет. Если мы скажем, что его заставил шет, черт, то есть имеется в виду, что у него, собственно, есть помутнение разума, то есть какие-то тумная сила его заставила, и он у него в этот момент помутнелся разум, то есть в этот момент он стал невменяем. И тогда мы что понимаем, что получается, если вот таким вот образом он съел в таком состоянии мацу, то Хидуш Авуа де Шмуэль сообщает, что он вышел. Задает на это брайта вопрос. Ватания, итим халим, итим шуте. То есть временами человек помутненный разумом, временами он здоров разумом, и временами он шуте, да, помутняется у него разум. Каков закон такого человека? То есть, понятное дело, мы знаем закон, что шуте он патур миколя мицво. То есть, человек, который с помутненным разумом, да, он не в себе, то в такой ситуации он освобожден от всех заповедей. А вопрос, что будет с человеком, который вот так вот у него меняется состояние? И, по-видимому, мы понимаем, что явно, что Авуа де Шмуэль не говорил про ситуацию, когда у него полностью помутненный разум. А вот в этот момент, когда он ел мацу, у него помутнился разум. Так написано, что он вышел. Но этот Талмуд спрашивает, что это не может быть. Почему? Потому что в Брайте мы видим, что как временами, когда он здоров, а временами, когда у него помутняется разум, так говорится в Брайте, кишу халим, то есть когда он здоров, а райуки пекехли, коли дворав. Тогда у него, собственно, закон, как у здорового человека, в отношении всех вещей. В кишу шуте, а когда он, собственно, у него есть помутнение разума, а райуки шутели коль дворав, тогда он в этой ситуации получает автоматический закон шуте, который патур миколя мицвот. То есть получается, что этот закон, он будет зависеть, в каком состоянии конкретно в данный момент он находится. В данный момент он здоров, значит, он обязан на заповедях. Не здоров, он освобожден на заповеди. Следовательно, когда Шмуэль сказал, что его заставили, типа, так сказать, духовной силой, да, которая помутнила ему разум, его заставили съесть, и он съел вот под таким нажимом мацу, написано, что он вышел. Зачем писать, что он вышел? Он вообще освобожден от заповеди. То есть, какая могла бы быть навкамина? Навкамина была бы такая, что он съел, и еще есть время съесть мацу. До хацота еще есть время, и он уже вернулся в себя, а мацу уже он съел. Так вопрос, он вышел в заповеди или нет? Так если Шмуль про такую ситуацию и говорит, то в такой ситуации мы говорим, что он уже... И Шмуль сообщает, что он вышел, ему не нужно возвращаться. На этом мы задаем кушью с Брайты, что в тот момент, когда он был нездоров, да, его, собственно, разум, он был помутнен, то в ту секунду он был освобожден от заповеди. Следовательно, его съедание, оно не могло ему помочь на дальнейшее. Следовательно, он до сих пор обязан, да, свою обязанность он не выполнил. Поэтому, говорит Мара, явно, что Шмуль говорил не про такую ситуацию. Отвечает Раваши, Ома Раваши, Кишикафо Парсим. Здесь, собственно, маскана этого пояснения Шмуэля, что речь идет, что его заставили Кафугу Парсим. То есть его заставили Парсим, да. То есть, по-видимому, речь идет о времена Талмуда, да, где находились в Бавеле. Там жили, собственно, Парсим. То есть взяли Парсим и заставили его съесть мацу. И об этом сообщает Шмуэль, что несмотря на то, что его заставили съесть, он вышел. Теперь давайте посмотрим Раши. Говорит Раши. Шикафо парсиим, говорит Раши. В афальгав, шелонит кавен лацет еды хувата маца. То есть, несмотря на то, что в чем хидуш заключается Авуа де Шмуэля, что несмотря на то, что он не подразумевал выйти в заповеди мацы, в обязанности мацы, в первую ночь Песаха вышел. То есть речь идет о заставлении, да, когда он, собственно, и не подозревает. Даже в ситуации, когда он не подозревает. Понятное дело, если он успел заодно подозревать, то пожалуйста. Да. А Вали в той ситуации, где он даже не подразумевал, написано, что он выходит. То есть, следовательно, что мы слышим отсюда? Отсюда мы слышим вопрос того, что мицвот лав трихот кавана. Так, собственно, считает Авода Шмуль. И так заключает Рах, обратимаясь маленькими буковками сбоку, Рах говорит, «Шмамина мицвот и нам трихот кавана». То есть это маскана, которую мы сейчас получаем, да, воспринимаем таким образом Шмуля. Теперь после того, как мы разобрали Шмуля, приходит Рова и говорит, и подчеркивает некий хидуш, который мы не могли бы подчеркнуть из слов Шмуля. И говорит Рова, добавляет к словам Шмуля, посмотрим, что конкретно как и что добавляет. Говорит Рова, «Ом Ровы зотумерет атуке лашир яца». То есть приходит Рова и добавляет нам хидуш. То есть эту вещь, которую мы, в принципе, без Рова бы, если бы он нам не подчеркнул бы эту вещь, да, не заострил бы внимание, могли бы не обратить на это внимание, не понять это. А что именно? Говорит Рова, зотумерет, то есть это пришло нам сообщить, то есть так слышится из слов Шмуэля, что трубящий, чтобы называется, поиграть, то есть не подразумевающий для выполнения заповеди, а просто трубит шафар для, не знаю, там сказать, наигрывая какую-то мелодию, и попал, собственно, во все, так сказать, ткиот, которое нужно было бы сделать шафаром, то есть мы знаем, что у шафара недостаточно просто протрубить один раз, и на этом закончился, да? У шафара есть определенный ткиот, рот, все, что он должен сделать. И вот он так вот тренировался, да, так сказать, не подразумевал ничего, да, а просто тукела ширш называется, да, хотел вот так вот пропеть песню. Вот такая вот у него песня была. А тукела шир яца, написано, что он вышел. То есть, опять же, что Рову нам сообщает. Амитсвот лав црихот кавана, амитсвот не нужны каванот. Это он подчеркивает со слов Шмуля. Так, объясняет Раши, атукела шир, говорит Раши, лишурер. Да, то есть он попеть решил по помощи вализамер. Как шамати мипи мури азакен. Так слышал, так говорит Раши, от своего рава. Бойсудошеле мури рав Ицек бен Иуда, а у другого своего учителя, рав Ицек бен Иуда, раити, он видел, что атуке лишед. То есть речь идет, что он трубит чертям. То есть тут написано не лашир, а ле сир, наверное, да? То есть сир есть такой, так сказать, этот черт. Да, и он трубил вот к этому черту, да, ле авриах руах рамилав. То есть каким-то образом, да, трубление в шафар, оно прогоняло какую-то темную силу от него. И вот он использовал этот шафар для того, чтобы протрубить и, это как он называет, прогнать этого черта. Да. Ну, другими словами, как бы это ни было, что он туке ле шир, либо туке ле сир, да, то есть нужно было Сиир тогда написать, не знаю почему. Айна нету. Ну, и, по-видимому, это подразумевается. Это... Либо это действительно тоже Лишир тоже воспринимается, как для чего, что это за песня она пришла, так сказать, пробудить, да. Но чтобы это не было, он не подразумевал в этот момент. Не подразумевал в этот момент выполнить заповедь. И написано в Рове, что он вышел. На это регилует Гмара Пшита. Говорит, Талмуд, понятное дело. То есть, что значит понятное дело? Поскольку Рова пришел, собственно, подчеркнуть что-то новое Шмуэля, да, то это понятное дело, что мицвот лав трихот кавана. Теперь не нужно перечислять все тарьяг мицвот и говорить в каждой ситуации, да, ставить ситуацию в такую ситуацию, что в этой ситуации, несмотря на то, что нет у нас каваны, он выходит. Да. Это будет понятно, что Рова пришел сообщить этой конкретной ситуации. Говорит Талмуд Гайнуах. Апшита хайнуах, то есть, да, понятное дело, что это одно и то же. Объясняет Талмуд, мауды тейма, что бы ты мог подумать. Осом, там, то есть в отношении мацы, эхоль маца ума рахмана. Там в отношении мацы нам сообщается съешь мацу. Так говорит нам, собственно, Тура. Ваахаль, и он съел. Аваль, охо, но здесь в отношении шуфара, зихрон труаксив, что здесь в отношении шафара у нас написано память о трублении. Так написано в Торе. Вагай митасек. И в нашей ситуации такой человек, он называется митасек. Да, митасек. Мы разберем, что это за понятие митасека. Вагай митасек бальму. То есть митасек по-простому. Это человек. У нас есть такое понятие, как митасек в Аллахот субботы. Да. Но митасек это человек, у которого не хватает каваны. То есть он делает действия. Правонарушение, правильно сказать, да, это в основном мы используем это понятие, когда, собственно, происходит какая-то авера или правонарушение. И мы хотим сказать, что человек не подразумевал к этому действию и вообще не, так сказать, не понимал, что он может получиться. И поэтому называют такого человека метасок. То есть здесь нехватка не только, то есть нехватка каваны в полной форме такой, да? А мы говорим, аваль охо зихрон труа ксив, но здесь написано зихрон труа, вай метасок бальмагу. Камаш вон не так. То есть, что у нас здесь написано в Талмуде? Давайте пытаемся немножко понять, что у нас здесь написано. То есть, в Талмуде, то есть, сначала схема. В Талмуде в такой ситуации все время сообщается так, что согласно Рове есть здесь хидуш. То есть, Рова пришел и подчеркнул хидуш, что это одна и та же ситуация. Баавамина, это, собственно, то, что пришел исключить Рова, что Баавамина мы могли бы, то есть, предварительно, без Ровы, мы могли ошибиться и подумать, что эти две ситуации можно разделить. И невозможно из Шмуэля выучить на вторую ситуацию. Поэтому Рова, собственно, пришел и подчеркнул, сообщил, что гайну ах, что это одна и та же ситуация. Теперь нужно понять, какая она, собственно, авамина, что мы могли предположить, да, и какая, собственно, маскона. Объясняет там Раши здесь так. Мауды тейма. Осом эхоль маца каома рахмана ва ахаль. То есть мы сейчас пока только прочитаем Раши. Да, разбирать Раши это целый, что называется, сипур, что здесь написано, да. Но мы постараемся только пока разобрать, что здесь написано. Говорит Раши. То есть, почему вы могли подумать, что есть разница между мацой и шафаром? Говорит Раши. Поскольку в Торе, так-то у нас, собственно, написано в Талмуде, Мауды тем, чтобы ты мог подумать, осом эхоль маца кома рахмана ваахаль. То есть, в Торе написано, что съешь мацу, и он съел. То есть, что пришло нам показать, что в Торе написано «съешь мацу»? Что это, собственно, Талмуд подчеркивает, поясняет Раши. «Ванеине баахилато». То есть, то, что он ест, то, что он ест, он, собственно, во время еды, он наслаждается, получает удовольствие от еды. Это одна из форм, которая, собственно, у нас требуется, что человек должен съесть таким образом, чтобы получить удовольствие от еды. То есть, это, что называется, дерех ахила. То есть, человек ест таким путем, что он наслаждается, да, он не ест таким путем, что впихивает себя. Тогда это выходит из рамок уже еды. Помните то, что мы с вами говорили, что ахила гаса лавшми ахила. То есть, когда человек, собственно, уже ест таким образом, что он впихивает себя, это не называется едой. Да? То есть, поэтому все другие образы, которые, собственно, не приносят человеку удовольствие, они тоже не определяются едой. Поэтому, если человеку, например, внутривенно будут вводить еду, да, то это не будет называться еда. С точки зрения Тора, оно не называется еда. Вот. Поэтому что он говорит? Что еда национально олицетворяет то, что человек получает удовольствие от нее. Венейна бы ахилато. То есть, здесь мы видим, что... Да, секундочку, давайте мы немножко остановимся на секунду и сделаем такое, так сказать, акдаму, да, предисловие. Еще раз немножко обратим внимание, что у нас здесь происходит. Здесь нам нужно будет понять, что у нас мы все время будем говорить о первом этапе выполнения мицвы. То есть, грубо говоря, мицва наша делится, дробится на два основных этапа. Первый этап, да, это кавана перед выполнением заповеди, а именно в понимании, восприятии того, что происходит, и то, что человек сейчас собирается выйти в свои обязанности этим действием. То есть здесь понимание, что действие передо мной, оно, так сказать, что из себя представляет, и Б, после того, как оно есть понимание, что оно собой представляет, то есть минимальное понимание, что он сейчас у него в руках держит он шафар, да, в руках он держит мацу, да, и теперь он что, он собирается выполнить заповедь, которую, собственно, Творец его заповедовал. Это мысля, которая должна быть у человека перед выполнением заповеди. Теперь есть второй этап заповеди, само, что называется, действие, маасе мицва, да, само действие мицвы. Теперь мы пока сейчас находимся на этапе, будем немножко прыгать с одного этапа на другой этап, но наш спор, мицвот срихот кавана или мицвот лед срихот кавана, она находится только на первом этапе. Да? Видим в Гумаре, что Гумара из-за того, по тому мнению, который будет говорить мицвот лав срихот кавана, иногда будет переходить и на второй этап действия, потому что таким образом Талмуд будет объяснять все возможные кушиот, которые сейчас будут сыпаться в Талмуде. Да? Это такая общая схема. Теперь, поэтому говорит так Раши, что поскольку во время выполнения заповеди, то есть выполнения действия заповеди, поедания мацы, человек получает удовольствие, следовательно, говорит Раши, лав митасек гу, Следовательно, он уже не называется метасок. Да? И давайте еще раз мы вернемся на эти термины, да, я их переведу один раз, а потом мы все-таки будем ими уже пользоваться, потому что это термины, которые сами по себе будут у нас налево-направо здесь пользоваться. Метасек – это человек, который делает действие и не подразумевает этому действию, да, собственно, не подразумевает его. То есть, другими словами, есть действие, поэтому он, что называется, он усек по действию, он занимается этим действием, но недостаток этого действия, что действие сделано им, но без его подразумевания. То есть, другими словами, метасек по-простому здесь у нас на данном этапе воспринимается как человек, у которого просто нету каваны. Да? Поэтому еще раз, что написано в Раши? Наина бахилато, то есть поскольку в маце у нас есть такое понятие, что он наслаждается мацой. Следовательно, говорит Раши, лав метасеку, следовательно, он уже не называется метасек, то есть что у нас есть только действие здесь. Да? То есть здесь у нас уже его выводит Раши из определения метасек. А в какое определение вводит? По-простому Раши сразу автоматически имеет в виду, что в такой ситуации он не называется метасек, а следовательно уже, да, называется, что здесь какая-то есть кавана. То есть посредством того, что он нейне бахилато, то, что он получает удовольствие во время еды, он уже выходит из рамок просто человека, который не подразумевает, и каким-то образом, да, называется человеком уже подразумевающим. То есть, понятное дело, в определении. Надо понять, как это определение работает. Но это то, что написано в Раши. Теперь. А подразумевание? А, это вот... Я вам скажу, например, в субботу очень распространенная ситуация. Человек попятился назад и спиной включил выключатель, например. А? Это одно из примеров. А теперь здесь... Но это субботнее. Вот метасок очень это используемый термин, который используется в субботу. У нас есть субботу, что называется шугег. Шугег это... Ну, это целый вопрос. Сейчас у нас целая судья, может быть, нам придется здесь влезть. Шугег это человек, который по ошибке какую-то вещь сделал. Да, по ошибке. Да. А метасек это который вообще не определил эту вещь на корню, что здесь происходит. Например, выключатель. Он попелся на закон. Он, скорее всего, в такой ситуации не называется даже шугег. То есть, в шугег у нас есть какая-то определенная, так сказать, часть аверы человека, поэтому человек должен принести что? Хатат. Да, понятно, что он, так сказать, не получит полное наказание, как человека, нарушающего субботу, но шугег, он все равно хаяв, что написано хаяв хатат, то есть нужно здесь этот. А метасекум пату. То есть это все время, поэтому есть определение, разница между шугегу и метасек. Например, да, чтобы мы не уходили в шаббат, потому что целая тема сама по себе, что это конкретное разделение, да. Здесь Талмуд воспринимает метасек от человека, который делает действия без каваны. Например, давайте здесь мы поймем, что Баавамина, без того, пока как нам Роу объяснял, мы могли понять, что человек, который кушает мацу, а именно ему приставили пистолет к голове и сказали «Ешь мацу», и это, собственно, в первый день этого, как он называет, первый день Песаха. И мы предположим, что мы даже знаем, что он не подразумевает. Или понимаем, что человек, у которого пистолет в голове, он в данный момент ему тяжело сейчас в данную секунду там подразумевать. Он, может быть, даже и не обратил внимания, что у него сейчас Песах, 5-10, вся жизнь перед глазами проносится. И он съедает эту мацу. Так такого человека мы называем метасек. То есть у него есть действие, то есть... действие самого заповеди, он им занимается, это выполнением заповеди, но в голове у него не хватает, что он, собственно, подразумевает. Сейчас мы приведем еще два примера, откуда Раши это учит. Давайте еще раз вернемся. Так Раши говорит такую вещь, которую нам отдельно нужно будет разбирать, что у нас есть, сейчас увидим, либо это авамина, а может быть даже и маскона, даже такая у нас может быть и маскана останется, да? А то есть авамина это первичное понимание, маскана это конечное понимание. Да? Так говорит Раши, по крайней мере, в Авамине мы говорим это, что человек, который получает удовольствие от того действия, которое он делает, несмотря на то, что он не до сих пор он не подразумевает, он выходит из определения метасека, то есть человека не подразумевающего. И даже по мнению, которое требует цирихот кавана, этого достаточно в такой ситуации, чтобы он да назывался, что он михавен, он подразумевает. Опять же, мы пытаемся разобрать, но с точки зрения определения, пока будем пользоваться просто определением. То есть он определяется как человек, который подразумевает. Откуда Раши это взял? Приводит он доказательства для этого. Шиарей, поскольку Авлиньян Хиюв Хатат Амрина, что также в отношении обязанности Хатата сказано Масехет Критут. Амитасек Бахалавим Убарайот Хаяв Шекенина, что в отношении написано в Масехет Критут, что человек, который он метасек, то есть, опять же, он находится на уровне, что он даже не шугег, это ниже уровнем, да, что он метасек, то есть он не понимает, что до конца происходит, и он итасек бахалавим, то есть хелев – это жир, который запрещен в еду. И также, собственно, он пришел на какую-то из запрещенных женщин, которая ему запрещена. Но опять же, ситуация, что это метасек. Теперь мы не будем вдаваться в подробности, как такие ситуации могут, возможно, быть. Но в Талмуде приводится один из примеров, что он пришел домой, я не знаю, там, перепутал, не знаю, там, в его кровати вдруг оказалась сестра жены, да, которая вдруг решила погостить. А, и он, так сказать, ни сном, ни духом, да, и она, собственно, для него запрещена минатура. Да. Так в такой ситуации, да, написано, что, несмотря на то, что он определяется как метасек, он даже не знал ничего почем, да, не знал, что вдруг у него на тарелке оказался хелев, за которой, собственно, полагается карет. Да? Ну вот, и также арайот. Так написано, что митасек хаяв, что несмотря на то, что он митасек, он хаяв. Почему? Шекенина, поскольку в этом действии была она. То есть мы видим, что она выводит человека из статуса митасек, и вводит его в статус, что какое-то есть подразумевание к действию, и, как следовательно, в отношении мицвот. У нас здесь есть, что мицвот с каваной, а в отношении аверы у нас есть авара, это как он называет, авера с каким-то уровнем хотя бы минимальной каваны, то есть определение и распознание ситуации. Как следовательно, да, он попадает уже хотя бы под статью Шогига, и поэтому должен принести курбан хатат. Оттуда Раши приводит доказательство, что мы видим есот такой, да, видим такую идею, что человек, который метасек, да? Несмотря на то, что у него нету осознания того, что он происходит, поскольку он получает удовольствие от того действия, то это действие выходит из рамки просто метасек и становится этапом выше. И, как мы видим здесь, Талмуд использует и приводит это по-видимому, да, что даже поднимается на уровне, как определенная кавана. Может быть так, может быть оно занимает позицию посередине, еще до каваны не дотягивает, но уже, что называется, без каваны, что позиция посередине. Да.
А что он намеревается, что он когда ест, он намеревается, он просто ест, да, он понимает, что он ест мацу. Это в смысле, что он ест мацу, что он понимает, что он ест мацу. Это он намеревается. Здесь же речь не идет о том, что он намеревается выполнить заповедь.
Не, здесь это как раз таки это то, что мы пришли исключить. Это, то есть, понятное дело, что он не подразумевает выполнить мацу, то есть, это, я вам даже больше скажу, да, не хотел сразу вас спутать, да, но чтобы как бы однозначно сказать, чтобы было понятно. Есть ритва здесь. Ритва, он спорит на наше предположение, которое ему было, с Масехет Псахим, и он говорит так, да, он говорит так, что в нашей ситуации речь идет даже о человеке, который во всеуслышание сейчас кричит и говорит, я не подразумеваю выполнить мицву. Приходит гой и говорит, ах ты вот такой, да, да, а обязан Тору выполнять, и не выполняешь. И приставили ему пистолет к голове. Заставили его съесть эту мацу, вот такие праведные гои оказались. Написано яца. Даже если он во всеуслышание тут всем нам заявляет, и не хотел эту мацу есть, отбрыкивался, поставили ему пистолет к голове, он съел, написано яца. То есть у нас здесь нехватка только с каваной, а самым действием он прекрасно понимает, что перед ним находится маца.
Яца это выполнил заповедь, да, не
маца. Да, яца вышел, да, вышел, выполнил заповедь, да, все. Вот.
Да, ну так в случае, когда Раши говорит, что он когда ест, он получает удовольствие, он выводится из статуса мистера МТЦ. Какую колонну приобретает?
О, я вам вспомнил, согласен. Правильный вопрос, я понимаю, что... То есть, что изменилось в голове у него? Что, за счет того, что он Инея, он вдруг, да, называется, что он, собственно, Мит-Кавен, ведь в голове навряд ли у него что-то прибавилось от этого, правильно? Это вы хотите спросить?
Ну да, он же ничего не мечтает, он просто имеет в виду, что он ест мацу, это правда.
Uh-huh.
Он ест мацу, он понимает, что он ест мацу, но он не мечтает на заповедь, не выполняет заповедь.
Я вам скажу, я еще эту тему до конца не сам не разобрал, да, это нам то, что придется отдельно разбирать. Это вот здесь отдельная такая подтема, что называется, да. Но сама идея, она вот то, что Раши прописывается, она пришла вот с Масехет Критут, что мы видим, что он ест халавим и пришел на какие-то арайот, которые ему запретные, то в такой ситуации он не называется митасек. Теперь, чтобы уйти от этого вопроса, я сразу сказал, что есть вопросы определений. Да, то есть все равно определение их нужно будет объяснить. Это не снимает ответственность никакой, да? Но это общая идея, которая здесь у нас существует, это то, что Рова хочет сказать. Давайте только закончим немножко мысль. То есть, что хочет сказать Рова? Рова хочет сказать так. Что, мы сначала пришли и сразу поняли Шмуль. А Шмуль говорит, что он съел мацу, вышел. Мы говорим, оказывается, воды Шмуль, то есть отец Шмуля, видимо, что считает? Он считает, как то мнение, что мицвот нет рихоткова на все. Да, и приходит Рова и как раз говорит, туке лашир, он трубит в шафар. Да? Он не вышел. Так мы говорим, понятное дело, что он не вышел. Что теперь мне все 613 заповедь будешь перечислять, как они, собственно, всякие варианты их, когда мицвота не подразумевает, он выходит. Нет, говорит Рова. Без меня бы ты, чтобы мог подумать, ты без меня бы мог подумать, что Авода Шмуль что считает? Он считает, что поскольку здесь есть Анаа, то на самом деле мицвот да црихот кавана. Да? Здесь да црихот кавана. Поэтому, да, собственно, отсюда с мациты далеко идущих выводов не можешь сделать. В трубление шафар там нет никакой атана. Нужно протрубить. Все он протрубил, ана там нету. Поэтому в трублении шафара он, да, называется митасек. Да? То есть действие обычно происходит. Ана, которая не изменяет, нету здесь. Написано в Талмуде, а валь охо, но здесь зихрон труаксив. Здесь у нас только написано, что вспомнил трубление, то есть ты трубишь и вспоминаешь. Да, сейчас увидим, что на самом деле, может быть, кифсы такой даже у нас нету. Да, но в трублении нет никакой она, да, может быть, духовная какая-то, может быть, она существует, но это не та она, которая фиксируется, должна быть такая грубая материальная она. Здесь ее нету, ксив. В ай митасек, и этот сразу, следовательно, он становится митасек бы альмау. Следовательно, в этой ситуации с трублением, это возвращаемся ко всем ситуациям обычным, где мицвоты, в которых нету укованы. И мы ему сказали, что из Авода Шмуль нельзя это вывести. Приходит Рова, говорит, нет, не это подразумевает Авода Шмуль. Следовательно, что мы понимаем, что мицвот лавцы и ход кавана. Да, и так говорит Раши, здесь нужно на самом деле понять, что у нас на самом деле какая Вамина, какая Маскона, опять же, да, но по крайней мере Раши это говорит. Раши говорит, Камаш, он пришло нам сообщает. Да Афальгав, несмотря на то, что он Митасек, то есть кто Митасек? Митасек в трублении Шафара. Яца, да Митсват Энцрихот Кавана. То есть, несмотря на то, что он Митасек, да, этот, который трубит Шафар, да, он, собственно, почему уходит? Потому что Митсват действительно Энцрихот Кавана. То есть, слышится, согласно Раше, что мы действительно не изменили нашу авамину. То есть, в авамине мы остались нашим пониманием. А именно, что, согласно мнению мицвот нет срихот кавана, то не нужно доходить до этапа анаа, что называется. Да, там, где есть удовольствие принимания, получения какого-то удовольствия от заповеди. Да, то есть, мицвот, связанные с едой, и мицвот, связанные с каким-то там... еще с будет такими более флотскими, так сказать, удовольствиями. Там, если человек получает это удовольствие, то даже согласно мнению, которое говорит мицвот срихот кавана, по-видимому, даже это мнение будет согласно, что действительно выходит в такую ситуацию, если даже он не подразумевал. Теперь это...
Как бы удовольствие...
Заменяет кавана, да. Ну, я бы так спокойно... Ну, так бы выходит, да. По крайней мере, в определении это точно так выходит. Вопрос, как это, собственно, понять и пояснить, да, это у нас... Это вопрос, который в дальнейшем будем разбирать. Ну, это то, что у нас выходит. Теперь, давайте немножко нам нужно будет пробежаться по гамаре, чтобы понять немножко общую структуру, и пойдем, мы вернемся к разбирательству тому, что у нас здесь происходит.
Это же понятно, то есть если ты получаешь какое-то удовольствие, то, например, включение света, да, то ты нельзя сказать, что ты это делаешь как метасек.
В смысле?
Да, уже, ну, или там спишь с сестрой, уже нельзя полностью сказать, что ты метасек, что ты вообще не понимаешь, что ты делаешь. Ты случайно шел шел вперед прибором и наткнулся на сестру, как на выключатель фильма.
Поэтому не, ну он же не знал, что это сестра, он думал, что это жена. То есть речь, если не говорится о ситуации, значит, не буду вдаваться в подробности, как это он не знал, речь идет по простому, что он не знал, что это его, его жена, да, то есть мы видим, что есть такие, такие ситуации. Ну, давайте лучше
так
скажем.
Он попадает под Шурек,
а не под Метасек. Не, так про это и говорит Раша, оттуда Раша и приводит, даже если он называется Метасек, то есть мы, видимо, определяем эту ситуацию, мы знаем, что он называется Метасек, он действительно не знал, то в такой ситуации написано, что все равно хая привести Курбан, потому что он не называется Метасек только из-за того, что он получил Анау. То есть она, это удовольствие, она изменяет его статус. Понимаете? То есть оно...
Потому что он превращается по ошибке. Он из Метасек получился по ошибке.
А как по ошибке? Все равно он же не знал, что это его сестра. Как она вдруг... Его... Она ему кому-что добавила ему знаний? Он также получил удовольствие, как и со своей женой моей. Какая разница?
Нет. Причем, так он по ошибке переспал с сестрой. Mm-hmm. А не с женой, по ошибке. Но совсем, что он не знал, что он с кем-то спит. Он был бы не достаточно, чтобы как по ошибке включил выключатель.
Ну, ну давайте скажем на другую ситуацию. И он бы... Ну вот, правильно, возьмем просто, у нас есть кусок сала, да, ну на самом деле халавим это не сало, да, но это кусок жира, который есть даже в наших животных, которые мы кушаем, да, есть жир, который запрещено есть. Ну вот, перед ним есть этот, как он называет, кусок этого жира он съел и с выключателем. Какая разница между этим куском жира и выключателем?
Там он нажал выключатель, он не знал вообще, что он нажимает выключатель.
А сейчас он...
Он это сделал, ну, условно говоря, случайно. Ага. А здесь он ест жир. Причем он ест по ошибке. То есть ты ест жир, то есть если есть подозрение, что ну, жир это не жир, ты не знаешь, какой жир, а ты все равно ешь. Получаешь удовольствие. Но ты ешь его, ты ешь его по ошибке, делал его по ошибке не тот. А спиной ты пятишься, ты вообще не знаешь, что ты делаешь.
Это я могу понять. В отношении запретов, то есть я могу это понять, потому что здесь, как бы, вы хотите разделить на два этапа. Есть этап, что я вообще не расценил ситуацию и не знал о действии, которое только пах, и наткнулся на результат, что называется, действия, да, что уже произошла вера.
Да, да.
Так, здесь называется метасек, то есть я не мог себя на секунду остановить, да, и это. Ну, мы видим, это мне кажется, это не так все просто.
Там есть возможность проверить. Но ты не проверил.
Не, ну он же не обязан проверять, что я даже каждый кусок живого мяса, который я ем, должен проверять. У меня есть всякие возможные, так сказать, средства, да, там, то есть я это
въем. Но он все равно, ну так это же закон, это мы знаем, что он попадает под статью Шоги.
Не, ну Шоугега, надо понимать, что Шоугег, он... Шоугег обычно, да, это... Вот, например, если вы Макос немножко учили, то Шоугег это всегда приравнится к тому, что у него есть небольшой, что называется, грешок здесь, да? То есть есть что с него спросить, поэтому он должен убежать в город-убежище, да? Поэтому у него есть это наказание. То же самое в нашей ситуации. Видимо, что он Шоугег, но здесь за что-то, здесь есть его за что-то, так сказать, спросить. А Метасек он вообще ничего не понимал, не знает, такое анус, как бы, да? Вот.
С сестрой. Он какой по Галахе попадает там? Шурек?
Не знаю, написано, что он хаяв хата, то есть, если он хаяв хата, то есть, не знаю, это...
Разом хаяв хата. Значит, он...
Ну, не знаю, я скажу так. Ну, предположим, что в отношении Аверот я еще хоть как-то могу понять. То есть я могу понять, что есть разница между, что называется, результатом, который он вдруг обнаружил, что он произошло, и процессом, который он, да, собственно, различил его, но он не знал, что процесс он запрещен ему. Но процесс сам, он как бы вел этот процесс, да, собственно, ручно, как говорится, да. И он получал от него удовольствие, да. То есть удовольствие, оно всего лишь... проявляет, что этот процесс, которым мы двигался, да, он мной был, как говорится, распознан, и, да, и я, собственно, управлял этим процессом. Мог, я же, может, не, правда, не знал, откуда, собственно, вообще ноги растут, да, но сам процесс, он был подо мной, что называется, под контролем, да, это я еще могу понять в отношении Аверот, но отношении Мицвот, какая разница? Как, собственно, то, что он нейне, от того, что он кушает мацу, вдруг добавляет в голове, что он, у него, собственно, здесь есть кавана? Это я немножко ничего пока не очень понимаю.
Смотря какая... Вот это мой вопрос.
Ага.
Какая кавана?
Не кавана.
Если кавана просто есть...
Не-не-не.
Да он понимает, что он ест мацу.
Сейчас мы увидим.
А если Камана выполнение митцвот, так у него ничего ему не добавляет. Так это был мой вопрос. Так какая Камана? Так это вы сказали, что эта Камана на самом деле разделяется на два этапа. Сначала нужно лить кавен, что ты будешь выполнять через заповедь кушать мацу, а потом, что ты ее кушаешь.
Да, да. Не-не, то, что ты ее кушаешь, я имею в виду... Не-не, второй этап, который я подразумевал все время, я имею в виду так, что есть этап подразумеваний, то есть, так сказать, определение понимания того, что передо мной находится, что я сейчас собираюсь сделать, и следующий этап самого действия мицвы, то есть это называется масса мицва. Второй этап, который я говорил все время, масса мицва, то есть действие самой мицвы. То есть мы видим, что в действии мицвы есть тоже куча всяких нюансов. Сейчас мы увидим этот момент, да, что иной раз мы будем говорить, что видишь там, ну сейчас давайте немножко про Талмуд посмотрим и увидим. То есть мы видим, что сейчас мы видим прямо в Талмуде, здесь же как раз таки подразумеваем, то есть на самом деле, пока мы в Талмуде нигде не видели, что значит нужна кавана, какая кавана, о какой каване вообще речь идет, может быть нужна кавана Таризель. Да, и понимание со всеми глубокими, так сказать, связями как-то в духовности уходит, и она сплетается с материальностью. Здесь как раз в Гмаре как раз-таки упоминание первое сейчас происходит, какой каваны, собственно, требуется. Да, несмотря на то, что мы просто так пользуемся, да, этим, здесь в Талмуде как раз-таки первое упоминание происходит. Так здесь сейчас надо понять, вот это вот наине, анлёнаине, да, но это немножко более... Что называется, пока не основной момент, где мы хотели сконцентрироваться, но обязательно мы вернемся и разберемся. Теперь давайте попытаемся немножко быстренько пробежать в Талмуде, потому что Талмуд сейчас начнет сыпать на это мнение несколько кушиот. Нам нужно просто осмотреть, пока знать, о чем речь идет, чтобы начинать потом сравнивать какие-то ситуации и понимать, о чем идет речь. Выводит Талмуд вывод, сразу говорит. После того, как мы слышим, что Роба так пояснил Аводы Шмуэля, говорит Талмуд, делает вывод. Алма... Косова Рова, мицвот энцрихот кавана. То есть слышим отсюда, что Рова считает, что мицвот они не требуют кавану. Теперь Талмуд начинает сыпать кушиот на Рову по этому поводу. Эйсиви, первый кушия. Авай куре бетура. Извиняюсь, а я куре бетура. Он читал, собственно, Тору. Открыл свиток Тора и читал Тору. Вегезман амикре. И пришло время кирячма. Да, то есть уже пришло время кирячма. Им кивен либо яца. Написано, если он подразумевал своим сердцем, то вышел к заповеди Кирьят Шма. То есть вот так вот под собой он и учился, изучал Тору, и заодно вышел в Кирьят Шма. Вышел, написано. Продолжает Брайта, Мишна, извиняюсь, это Мишна в Масехет Брахот. Вим лав льется, а если нет, то не вышел. Проясняет Талмуд, чтобы до конца, так сказать, заострить кушию. Май лав кивен либо лацет. То есть, разве не подразумевал выйти? Да, то есть, то, что требуется в этой мишне, подразумевается, чтобы он вышел в этой заповеди. То есть, слышите, здесь сразу же начинает, что называется, лицальцель, да, то есть, уже этот звоночек такой. Мы слышим отсюда, что кавана, это требует, что нужно подразумевать, что я сейчас выхожу в заповеди. Да? То есть, у меня есть обязанность, сейчас эту обязанность я, собственно, выхожу из нее, да. Заостряет Талмуд, что разве не об этом речь идет, что подразумевает выйти в свои обязанности? Отвечает Талмуд, то есть тем самым это кушия на Рову. Отвечает Талмуд, ликрот. Нет, он нужно подразумевать, читать, к чтению, да, чтобы он должен, собственно, подразумевать, что он собирается сейчас читать Кирьят Шма. Что значит читать? Да, спрашивает, ликрот, а какари? Что значит подразумевать к себе к чтению, когда написано, что... С чего Мишна начинает, что он читал уже, прочитывал Тору. То есть он уже занимался чтением. Зачем он уже подразумевает себя к чтению? А объясняет Талмуд, Бекуре Лягия. Что речь идет о ситуации, что Бекуре Лягия, да, тут есть несколько вариантов, но речь идет, что во время самого чтения есть, оно происходит ненужным, недолжным образом. Говорит Раши, Авкрия Эйнкан, то есть Лиагия, то есть есть несколько вариантов, что такое Лиагия, да, но чтобы это не было, в чтении само оно не совсем точно выполняется, и он как бы мигамгем, да, он как бы пропускает, прожевывает какие-то слова. Поэтому то, что Мишна требует, что прочитай нормально, не читай там через слово там, или еще что-то, увидим, что есть, что называется, как у нас написано, как у нас читается, да, а нормальным образом нужно прочитать. То есть, в чем был вопрос? Отсюда мы хотели привести доказательство, что, видишь, перед действием заповеди нужно подразумевать, без этого подразумевания. Действие не действие, ведь же он читает Тору. Как он читал, так он и прочитал с точки зрения действия заповеди. Ничего здесь, собственно, не уменьшилось. Заповедь выполнялась, только чего никакого аспекта не хватает. Первичного аспекта, что сначала он должен подразумевать к выполнению действия. Отвечает Талмуд, нет. Нету ни изначального недостатка каваны. Оно никогда нету его, этого недостатка. Да? Это никогда не проблема. Вот. Но о чем здесь речь идет? Что в самом действии заповеди, а конкретно здесь чтение, есть, так сказать, нюанс, есть проблема, что он не читает должным образом. Поэтому нужно что? Чтобы он подразумевал, имеется, чтобы подготовил себя, прочитать должным образом. И так, собственно, отвечает Рова на эту кушию. Следующая кушия. А я овер ахурей биткнесет. Это поэтому, собственно, и приводится здесь это сугия, потому что здесь как раз-таки приводится сейчас вот эта мишна. А я овер ахурей биткнесет. Он проходил за биткнесетом. Оша я бы и то самухли биткнесет. Или у него дом был рядом с биткнесетом. Вешама коль шафар. И услышал он, собственно, трубление шафара. О коль мигила. Либо же, этот, как он называется, услышал, как кантор читает мигилу. А говорится в Мишне, им кивен либо, если, собственно, подразумевал, да, яца, тогда вышел. Им лав, лё яца, если не подразумевал, то не вышел. Спрашивает Талмуд, май лав, им кивен либо лацет, что разве здесь речь не идет, что он подразумевает выйти из заповеди, то есть здесь нету подготовок к тому, чтобы он сделал какое-то либо действие. Лё, лишмо. Нет, здесь речь идет, что он подразумевает себя услышать. Да, то есть подготавливать себя, чтобы слышание было слышанием. То есть, чтобы действие слышания, которое, собственно, является частью мицвы в такой ситуации, да, то есть, вы видите, вот эта вот оболочка действия мицвы, она меняется в отношении каждой заповеди. Где-то нужно есть, где-то слышать, где-то говорить, где-то еще что-то. Так здесь само действие, что называется, да, масса мицвы, слышать. Так он себя подготавливает, чтобы слышать. Спрашивает Талмуд подобный вопрос, который выше было. Лишмоа? Вашама? Что значит, он подготавливает себя слышать, когда написано, что он услышал уже. Он слышит. Зачем нужно подготавливать? Он же уже слышит это. А знает, отвечает Талмуд, савур хамор бе альмагу. То есть, сначала, когда он услышал это рев, да, рев шафара, так он мог подумать, что это просто осел какой-то там ревет. Да? Поэтому что? Недостаточно просто, что в ухо вошел этот, так сказать, звук. Да? Он должен что? Слышать, что это звук шафара или звук мигилы. Для этого он должен, собственно, себя направить. То есть, что получается? Опять же, что нехватка в самом маасе мицва. Опять же, проблема в чем не хватало нам. Почему нужно здесь, собственно, какой-то подготовки? Чтобы само действие мицвы было выполнено в полной форме. То есть Талмуд сначала хотел провести, что нехватка опять на первом этапе, что каваны нету. Отвечает Талмуд, нет, что здесь речь шла о том, что могла быть нехватка в самом действии мицвы. Поэтому сообщается, нет, должно быть полностью целостная мицва. То есть слышать нужно не просто, чтобы, так сказать, звук зашел тебе в ухо, да, но ты должен понять, что это был звук шафара. Должен был подразумевать, что это, собственно, звук шафара, да. Может быть, действительно, не нужно было подразумевать выйти, да, сказать, ой, какой красивый шафар, как хорошо играет, да, и не надо думать, что сегодня Рош Шана, и тут такая заповедь передо мной, я выхожу и выполняю. Нет, просто услышал. Продолжает Талмуд и продолжает эту кушию, только уже с другой брайты задается, то есть это была мишна, но сейчас теперь из брайты, в отношении, опять же, шафара. Написано в брайте, «Нитковен шуме, вэлё нитковен машме». То есть подразумевает слушающий, то есть тот, кто услышал шафар, он подразумевал. Влё ниткавен машмия, но не подразумевал, собственно, трубящий. Вторая ситуация, наоборот. Машмия. Влё ниткавен шуме, то есть наоборот. Что сначала, собственно, здесь подразумевает трубящий, но не подразумевает слышащий. То есть, одной из двух сторон не подразумевает такой ситуации. Написано в брайте «Лё яца», тогда он не выходит из заповеди. «Адши и ткавен шуме у машме», до тех пор, пока оба, и трубящий, и слышащий, да, не будут подразумевать. Теперь продолжает Талмуд. «Бишлема ниткавен машмия, влё ниткавен шуме». То есть, понятное дело, согласно тебе, понятно, о чем речь идет, что подразумевает трубящий, но не подразумевает слушающий. То есть не подразумевает слушающий, чем имеется в виду, что он не определил, что это шафар, да, подумал, что, не знаю, какой-то там странный, так сказать, звук услышал, но не понял, что это шафар. Это можно понять, это выражение можно понять. Кисавур хамур бальму, как, собственно, считал, что это, собственно, осел. Да, я не знаю, чем понимаю, какая связь между ослом и шафаром. Видимо, трот, когда вот эти вот делаются, да, они чем-то похожи, может, на осла. Ну, так Талмуд приводит. Кисавур хамур бальму.
Звук очень.
Да, но это когда это делают вот эти ту-ду-ту-ду, ту, они, может быть, чем-то похожи, но они все же не похожи. Ну, хорошо. Да, такой и-а, да, типа, да, вот это вот, да. Вот, хорошо, так это что Талмуд подразумевает. Теперь, тогда, говорит, вторая ситуация. Эла ниткавен шуме, вэлё ниткавен машме. Но когда нам в брате сообщается, что подразумевал слушающий, но не подразумевал трубящий, эхи мешках осла. О какой ситуации? То есть до сих пор мы поняли, что подразумевание нужно со стороны слышащего, чтобы он воспринял, что это звук именно шафара. А с другой стороны, как это возможно, когда человек трубит и не понимает, что это он трубит в шафар, что ли? Что он думает, что это осел, что ли? Я не понимаю, у него в руках находится шафар, а он его трубит. Понятное дело, что он понимает, что это шафар. Поэтому Талмуд спрашивает, а как же, по-твоему, может такой ситуации? На речь идти. Лав бы туке лашир, то есть единственное, что можно предположить, что речь идет, что? Что он трубит и подразумевает просто, собственно, поиграть, он не выполняет заповеди, да? А просто решил такую мелодию себе здесь протрубить, да? Последовательно, тогда мы получается, что с точки зрения действия у нас есть целостное действие, полное выполнение целостное действие, а этого, как он называет, а нехватка только с точки зрения каваны. На это отвечает Талмуд, дильма де каминвах навухи. То есть речь идет, да, что, собственно, здесь нету тки, а есть, что называется, минвах навухи. Здесь есть два комментария, но оба комментария приходят к тому, что здесь нехватка, опять же, с точки зрения маасе. Либо нехватка, как говорит Раши, что у тки есть определенный, размер, сколько он должен ее, собственно, тянуть. Да? Там сколько есть ткия, она как три труи должны быть. То есть это определенное время, сколько должно происходить. А он у него не вышел, и поэтому это уже не называется ткия, это как называется какой-то рев, да? Вот. Поэтому с точки зрения маасе здесь хисарон. И поэтому говорит, что нужно что? Сделать четко с точки зрения маасе. Либо говорится, что он вообще собирался протянуть короткую как раз-таки эту вещь, а протянул длинную. То есть он вообще не подразумевал сейчас трубить, а действительно хотел просто, так сказать, подучь, называется, шафар, а вдруг у него получилось протрубить как следует. Но чтобы не было, да, получается, что с точки зрения маасе у него здесь есть как бы нехватка в маасе. То есть мы видим опять же подобные... Сейчас, секундочку.
Это не кавана.
Да, вы правы с точки зрения кавана. Сейчас я как тут Рах пояснил.
Трубление в шафар у нас в предыдущем на нашей суде Шурова сказал, что просто трубить в шафар вышел.
Да, но там имеется... Сейчас, секундочку. Просто финансовые какие-то... Не, когда Рова имел в виду, что он трубит играть, имеется в виду, что не просто он там в дудочку, так сказать, дует, да? А имеется в виду, опять же, что маасе, оно уже полностью, то есть, выполнено, да? У нас только есть точки зрения каваны. То есть, он трубит так, что попадает под все эти ткио, трот, все по порядку, как-то так вот умудрился, вот так вот протрубил, да? То есть, человек слышащий заценил, услышал, что действительно все с точки зрения действия мицы было отлично. Подходит, говорит, вау, хорошо ты трубишь. Можешь меня тоже вывести в заповеди? Он говорит, а я не подразумевал заповеди, я просто трубил. Душа у меня сейчас хотела потрубить. Да? Поэтому то, что Рова говорил, что называется туке лашир, так грубо говоря, да, имеется в виду, что он, да, выполняет с точки зрения маасе мицва, об этом сейчас вообще речь не идет. Речь идет только на кавану, да, что с точки зрения кавана у нас, собственно, какова здесь такой ситуации. Так на это отвечает нам Талмуд, по тому мнению, то есть вот эти все скушиот, которые сыпались у нас здесь, по тому мнению, которое лав цереход кавана, что нам не нужна кавана. Мы объясняем все эти места, то есть там две мишны получается, да, что в такой ситуации действительно там был какой-то недостаток в действии. Да, то есть так может он объяснить скушиот. Секундочку, то, что вы меня да, действительно поймали на слове. Сейчас, секунду. Ну, это надо будет посмотреть. Тут Сафот прятал комментарий. Действительно, не очень понятно, что здесь происходит. Надо посмотреть будет более внимательно. Давайте пока дальше.
Это, какая же разница с первым случаем, когда в прошлом суде Петрова сказал, что просто трубить в шафа. Просто, как я понимаю, что это просто трубить.
Нет. Не просто трубит. Миткавен Лашира имеется в виду, что он трубит, выполняет все требования, что называется, трубление. То есть он...
Там он же тоже выполнял все требования трубления.
Где там?
Ну, в
У Рова? Где Рова сказал Лашир? А вот, да, там Рова говорил, да, действительно, что он выполняет все действия. А здесь Гмара объясняет, что то, что говорится, что здесь минвахнвухи, то есть что такое навиха? Навиха это как лай, да, как рев какой-то. Здесь есть недостаток в действии. То есть Раши говорит, что он не протянул, сколько нужно протянуть. То есть то, что связано уже с действиями совсем, да? То есть в действии само не в полной форме. А Рова говорил про ситуацию, где полное действие выполнилось в полной форме, только каваны не хватало.
Если он не выполнил правильное действие, так он ни сам не вышел, никого не мог вывести.
Так про это так объясняет, так объяснит Рова эту Брайту. То есть мы еще задаем вопрос. Видим здесь в Брайте написано, что если ты не подразумеваешь, то ни ты не выходишь, ни другого не выводишь. То есть, если недостаток с одной стороны, то хотя бы, да, то проблема. Так на это мы отвечаем, что действительно речь идет не с точки зрения каваны, что здесь, да, проблема, да, что каваны не хватает, а в действии мицвы есть проблема. Поэтому написано люэца.
Это все равно, знаете, это все равно, что с мотой. Проживал на мытном? Ел он или не ел?
Что имеется в виду?
О,
вообще, да, отлично. Вы задаете правильный вопрос. То есть вы говорите так, это нужно будет вообще разобраться. Согласно мнению мицвот лав цирхот кавана, на первый взгляд получается, что во всех этих брайтах мы что приходим сообщить? Что не хватает какого-то действия мицвы, правильно? Так если не хватает действия мицвы, так это уже конкретное действие, которое этим занимается, им нужно разбираться, правильно? Если так, так понятное дело, если он не протрубил там, не протянул какую-то мелодию, которую нужно было, это в дальнейшем увидим, да, это последующие, через две мишны здесь в Рошане приводится, да, эта мишна, которая говорит, сколько там трубить, сколько протянуть надо, да, там все приводится,
это.
Нет, там тоже, Нет, там тоже ненормальное действие. Еще раз объясните мне. Написано в чтении, что он не подразумевал. Как объяснить Рову, чего он не подразумевал? Так Рова объясняет, что не имеется в виду, что нужна кавана. Ведь же Рова считает, что не нужна кавана. А если будет сказать, что нужна, так у него будет кушия на него с этого. Поэтому Рова что нам ответил? Что он не подразумевал прочитать как следует. У него в чтении было, он прожевывал буквы. Он, собственно, читал каким-то образом там через одну букву, да, в какой-то причине. Вот, поэтому что нужно сделать? Нужно прочитать нормально. То, что лихаве нужно действие сделать нормально. Следующая за у нас кушия была. Сначала мы задали вопрос, что он заходил, шел мимо Бейткнеста и услышал звук. Да, и написано, если он не подразумевал, то не вышел. Опять же, кушия на Рову, ты видишь, нужно подразумевать. Отвечает Рова, что на это? Нет, имеется в виду, не нужна кавана, это первый этап заповеди. А нужно что подразумевать? Услышать. То есть, мицва, когда ты слышишь, у тебя она исключается в слышании. Это мицва. Так нужно услышать и понять, что это что? Звук шафара, а не просто какой-то осел там трубит. Да? Это ревел, что называется. То есть, а где был недостаток? Недостаток был опять в действии заповеди. Он не услышал, не расценил, не распознал, что он слышит. Поэтому, что так Рова объясняет. Теперь доходим до третьего этого момента, говорит Талмуд. А понятное дело, что когда он не слышит, то что одно из двух ситуаций разбирается, это опять же ты можешь сказать, что речь идет про этого осла. Да? Это понятно. А когда человек трубит, как он может, собственно, не распознать, что он делает, если шафар у него в руках? Отвечает на это Талмуд. Действительно, с точки зрения распознания оно есть. Только что здесь с другой стороны проблема в действии, да? То есть, понятно, в принципе, легко найти проблему. Что он, собственно, трубит, но не должным образом с точки зрения вот этого вот законов трубления самого, да? Он не выполняет полностью законы трубления. Давайте посмотрим Раши, как он до конца это говорит точно. Говорит, Раши.
Выполняет законы трубления, но у трубящего нет
кровавые, значит, труби. А тот, который слушает, все он слышит, так он и
будет. Не, там вы правы, но просто там приводятся две ситуации. Там есть ситуация, что когда слышащий не подразумевает, а трубящий подразумевает. Это первая ситуация. А есть вторая ситуация. Когда слышащий подразумевает, но трубящий не подразумевает. Так на эти две ситуации написано «лё яца». На эти две ситуации написано «лё яца». Так отсюда говорит Тормут. Понятное дело, ты мне первую ситуацию обрисуешь, как и выше, собственно, об этом и говорили. Ты мне сейчас тоже сам ответишь. А что ты сделаешь со второй? Ведь же яца, алло, яца, извиняюсь, что ты не выходишь. Это идет на две ситуации. И для этого Талмуд говорит, что это теперь, это вот дополнительно. Почему? Мы же, в принципе, одно и то же говорим, что называется. Да, поэтому Талмуд как бы задает с другой стороны, опять же, с этой темы, но с другой стороны вопрос уже. Говорит Раши.
Как это трубящий, может быть, не иметь колонны, что он трубит. Кто-то приходит сказать, что он просто плохо трубит.
Да, не, но здесь... Не, здесь имеется не только, что тренируется, что он, в принципе, протрубил нормально с точки зрения, опять же, действия мицвы, да? А имеется в виду, он еще и плохо протрубил, это то, что говорит Раши, и но туке... О, это поэтому объясняет, так Рова объяснит, что кавана имеется в виду, что нужно протрубить по-человечески, да? То есть здесь имеется в виду ино туке, кишиур ткия. То есть у нас есть размер ткии, сколько она там тянется, она в три раза больше, чем труа. А мы фураж в мишнатену перекахарон ламит гимла мудбет. Да, то есть ткия, она должна быть в три раза длиннее, чем труа, а у него в два раза только получилось. Да, так, собственно, Рова объяснит. Так до сих пор ваш вопрос остается, Рапшом, да? А в чем, собственно, хидуш? Там мишна в явной форме это говорит. И понятное дело, если нету маасе мицва, то как можно кого-то вывести, если нету действия заповеди? Да? У нас есть само действие, мицва, это действие все время, да, мы называем его маасе мицва. Так я как могу кого-то вывести, это еще целая тема, как это здесь работает, здесь целая, так сказать, можно месяцами на этом только листе оставаться, да, то есть здесь эта ситуация, что мэки уне, как оно работает, да, но даже если оно, мы предположим, что мы знаем, как оно работает, как я могу кого-то вывести в заповеди, если заповеди нету? Заповедь — это определенный, собственно, закон, определенные действия с определенными рамками, с определенными, собственно, своими определениями, что называется. Если они не выполняются, понятное дело, что не могу вывести, поэтому брать становится совершенно быть, как бы, не очень понятно, в чем хидуш, да, согласно Рове. Ну, это, по крайней мере, Талмуду почему-то пока это не волнует. Прямой куши, по крайней мере, с Рову с этой ситуации нету. И последний кушия, который задается на Рову, задается с уже Абай. Эле омар Абай, эле мята, юшен башмини басука, елке. То есть, говорит Рова, по-твоему, если мы говорим, что каванот не нужны в мицвот, следовательно, и для аверот каванот тоже не нужны. А именно, какая вера? У нас есть заповедь такая, да? Запрет не добавлять или не уменьшать заповеди. Так получается, человек, который спит на восьмой день в суке, в сукот вернее, да, в суке спит, получается, сука это всего лишь 7 дней, а он спит еще и восьмой день, решил продолжить спать в суке, башмини басука, елке, следовательно, ему нужно, это, так сказать, прописать палок ему, да, с кнутов, который он должен, молко, да, который он, как он заслужил, ему нужно будет вписать. Несмотря на то, что он не подразумевает добавить здесь к заповеди, а просто поспал в суке, а за он должен получить по голове. А мы знаем, что Бааль Тосеф, он зависит от того, что человек подразумевает, что он Бааль Усиф, да, пришел добавить к заповеди, либо же он пришел уменьшить заповеди. Эле мята дэше эмит кавен ли мицва камихавен дамен, да, то есть человек, который не подразумевает мицве как подразумевающий, похож на него, получается, что аюшен башмини басука, спящий в восьмой день в суке, шлё лишу мицва, илке, да, что даже, так сказать, он не подразумевает, просто решил поспать, я не знаю, даже может быть, да, просто решил поспать и не подразумевал ничего добавить. Получается, что он должен получить наказание. Шарай мусиф аль мицва вовер мишум бааль тосеф. И это, собственно, кушия на Рову, которую Рова объясняет. То есть есть два ответа в Талмуде. Есть первый ответ, Рова хочет объяснить, разделить, что есть бааль тосеф. Но это, опять же, теперь уже третья тема, которая здесь вообще не имеет к нам почти отношения никакого. Да, заповедь связана с бааль тосеф. Он хочет объяснить, что согласно этому мнению, то есть, которое мнение, собственно, так и считает, что бааль тосеф, он действительно во время заповеди самой мицвы, если ты приходишь и добавляешь, то там не нужна кавана, чтобы нарваться на этот бальтусив. Да? Во время, время действия самой заповеди. Но поскольку сука, ее время действия только 7 дней, а он пришел добавить что-то, что вне времени заповеди, то в той ситуации нужна кавана. Это первый ответ Ровы. И в дальнейшем приводится еще один ответ Ровы, который пока нас менее должен волновать. Да? Но здесь, собственно, Талмуд останавливается. То есть, получается, все 4 кушаи, которые были заданы на Ровы, они, собственно, ответились. Да? Это вот, вот этот кусок Талмуда, который мы без Аташем с вами немножко должны будем проработать на этой неделе с ним. Без Аташем дальше вернемся к Масехет Псахим. Давайте мы немножко сейчас перейдем к Месилат Йешарим. Мы с вами говорили про, еще один машаль, который приводит Рамхаль, связанным с состоянием человека в этом мире. Что человек в этом мире, его состояние похоже на человека, находящегося в потемках. И как, собственно, у человека, который находящийся в потемках, существует две ошибки, которые, собственно, происходят вследствие тьмы, нехватки света, в котором он находится, то же самое и человек, так же самый человек в этом мире. Да, у него есть две ошибки. Первая ошибка – это, собственно, невидение преграды, в которой, собственно, человек спотыкается и получает сразу непосредственно прямой незек, прямой, собственно, либо же речь идет о ситуации, что человек ошибается, он переоценивает ситуацию, либо недооценивает, да, то есть он воспринимает, то есть переоценка или недооценка, она является как следствие того, что он не воспринимает до конца то, что он видит. Он, ему видится, что это одна вещь, а он видит эту другую вещь, и как следствие у него есть, собственно, другие выводы. Оказывается, что это не так. И говорит Рамхаль, что вторая ошибка, она еще более тяжела. Да, она еще более тяжела, поскольку люди, ошибаясь, они могут из аверот сделать мицвот, а из мицвот аверот, наоборот. Да. И как следствие, человек, он еще более упирается, если он подразумевает и понимает, что делает мицву, очень тяжело ему самому остановиться, да, в этой ситуации. И тем более остановить такого человека. И заключает Рамхали, говорит, «Векользе», и все это, да, то есть почему человек доходит до таких состояний, как он, собственно, грубо говоря, докатился до этого. Вакоин земитней там тахата хоших. И все это, собственно, как следствие того, что они находятся под влиянием тьмы, веквушим, да, и находятся под заточены они под своим владением своего яцерара. То есть яцерара над ними, собственно, господствует. То есть тьма, как, собственно, это и есть, это материальность этого мира, которая, собственно, мы говорим, затемляет. Да, глаз разума. И Ецера, который, собственно, дан для каждого человека, он, собственно, в такой ситуации, у него начинается настоящая хагига, да, у него начинается настоящая вольная жизнь. Тут он, собственно, раскрывает свои крылья. Ахутам шиквар яцу мина амаасаразе. Однако те, которые уже вышли из оков, из этих оков, эмру има и метля амито, они видят, собственно, настоящую истину. Вехулим ли аэц шарбный адам Аллах. И могут, собственно, советовать на других людей насчет этой истины. Да? То есть они вышли из-под оков этого всего. И они могут давать советы, потому что они, собственно, уже не находятся в этой тьме. То есть они могут видеть ту вещь. Но и как следствие они могут показать, как на эту вещь, собственно, реагировать и как что с ней нужно сделать. Валимазы думы, опять приводит нам Рамхали Машаль, да, приводит нам, собственно, пример, сказание. Амазы думы, легана мебуха, вуагана нату лицхок, аядуа эцелясарим. Это похоже на сад, такой лабиринт, который известно, говорит Рамхаль, сажает себе всякие сановники, всякие министры, да, для игры такой, для забавы. Шанатиот сует кталим, что, собственно, растения, да, эти сделаны стенами. Вебенем швелим, между ними есть проходы, рабим. Веневухим умирбавим кулам думим зелезе. И все они, собственно, поперепутаны эти дороги между собой, и они похожи друг на друга. Ватахлит бамгу лиагия, а цель, собственно, этого всего – прийти до Аксадры, до беседки, которая находится в середине всего сада. Абнама швили маэле мигем ешарим, умагим бэмэт эле Аксадра, умагим мишагим, это Адам, в Махиким Утомия Мимена. То есть есть пути, которые приближают его к этой Асадре, но есть, которые удаляют его к этой Асадре, Аксадре. Но поскольку все похоже друг на друга, это не очень понятно, куда идти, и человек поэтому плутает в этом лабиринте. Амнама Улех Бенешвили, Мгу Ло Йохалер от Валидат Клаль, и Мгу Бешвили Амити Окубакузев. То есть человек, который находится в самом лабиринте, он не может понять, путь, который он сейчас идет, он правильный или неправильный, потому что все одно и то же. Невозможно внутри самого лабиринта разобраться, каким путем он идет. Невозможно, все похоже, все идентично. Кикулам шавим вейны фрешбенем ли айн аруэл там. То есть все похожи, и на, собственно, на восприятие это невозможно разделить между ними. Вим леши еда дерек бы пкиют, бы твьют айн шиквар них назвам, в еге ли тахлит шоу Ахсандра. Только если он, собственно, да, то кто видит, собственно, различия между пути? Тот, который уже дошел до Ахсандры, он уже поплутал, разобрался, нашел всякие тонкости и разницы, да? У него есть этот Viewed Ein, да, он уже, собственно, распределяет и видит тонкости этих вещей, да? И после того, как он, собственно, один раз дошел до Ахсандры, он уже знает приблизительно, как в такой ситуации, куда нужно повернуть, да? Он уже, собственно, разбирается в этом лабиринте. Вейны аумит квар Александра, но тот человек, который стоит на самой Ахсадре, то есть он стоит на самой беседке этой. Урэ коля драхим лифанав. То есть он возвысился над этим всем садом, сверху смотрит на этот весь сад, и он сверху видит, собственно, какие пути они уводят человека в сторону, а какие пути они как раз-таки приводят его к этой беседке. Умавхин бен амитиим вакузавим, и он разделяет и различает между настоящими и уводящими в сторону. Вуяхоля ахзир это аулхимбам лумарзе адерехлихуба. И он может направить, да, и предупредить людей, сказать, что вот этим путем вы идите, поворачивайте сюда, не поворачивайте сюда и продолжайте. То есть он может управлять. Вейне миши ерцеля аминло, и тот, кто захочет поверить ему, ягеле макома мьюат, такой человек сможет прийти, как так сказать, к цели этого лабиринта, к этой Аксадре, да, к этой беседке. У Миши Лёерце, а тот и не захочет ему верить. Верце Лалех это Хара Инав, и захочет идти согласно, собственно, своему восприятию, как ему это кажется. Вадайши Ишер Увет, Влё Ягейлав. Понятное дело, что он потеряется и не дойдет до туда. Вехен Адовар Азе. Миша Адайн Лё Машаль Байецро. Губы тох ашвелим ло юхал ле авхин бенем. То же самое говорит здесь Рамхан. Тот, кто, собственно, не может управлять своим Ецерара, он находится внутри этого пути и не может разделить между этими путями. А хамушлим бы Ецерам, но те, кто, собственно, управляет своим дурным началом, шикварыгивикс Александра, то есть это что нам пришло сообщать? Что они пришли уже к этой беседке. Шиквар яцу мина швелим, они вышли из этих путей. Врау коля драхим лейнеем бавиру. И они различили и знают точно, какие, собственно, различия между этими путями существуют. Вэм яхулим лиаец, и они могут, собственно, посоветовать. Ли миши рце, лишмо, вэ элэн цихим ану лиамин. И они могут посоветовать тем, кто захотят их слышать. И им мы должны, собственно, верить. Вам на маги айца, шеем нутним лану. И однако, что же, собственно, они нам советуют? Возвращает нас Рамхаль как раз к тому высказыванию, с которым мы еще начали несколько уроков назад. Боу хишбон. Да? Пасу, который трактовал с высшими мудрецами. Боу хишбон. Боу бани хашев хишбуно шалюлам. То есть трактуется пасу боу хишбон. И трактовка его. Давайте и рассчитаем хишбуно, да, проанализируем пути этого мира. Киквар гем нису вырау, да, что они уже пытались и увидели. Ваяду и знали, шезели вадогу адерахамити, что это единственная настоящая дорога. Ляги Адам Эль Тува, Шергуми Вакеш, Влез Зуладзе. То есть они видят, что есть единственный путь, как прийти к этой Ахсадре. Всегда наши мудрецы подавляют будущий мир Ахсадре. Аулан Уламазе или Проздор. То есть Проздор это коридор, Ахсадра это более внутренняя комната, более что-то важное, это как такое помещение. Поэтому что в этом Машале мы понимаем, что нам сообщается, что мудрецы, которые, собственно, уже дошли, они, собственно, руководили своим злым началом и знают, как, собственно, пройти эти пути и все эти дорожки уже знают. Они управляют, и нам что советуют? Советуют Боу Хишбон, Тасу Хишбон, да, собственно, не оставлять эту жизнь на самотек, а что? Постоянно проверять, анализировать поступки, и, собственно, этим и занимается наш Шаар Азаирут. Клалош или Давар? Правило, конечное правило всего этого, что у нас, собственно, вытекает. Царих Адам, обязан человек, ли йод быть, митбунен басихло тамид. Собственно, анализирующий, взглядывающийся, да, при помощи своего разума, постоянно. Бехользман, во все времена свои, у безман каволо битбудудо. Добавляет здесь Рамхаль еще одну вещь, что не просто, собственно, человек должен все время, что называется, лифакех, да, следить, зрить за своими поступками, анализировать, но еще у него должно быть время, установленное им в одиночестве, да, и подудут. А есть такое понятие, что человек должен находиться немножко в одиночестве, тогда человек, он более может остаться сам самим собой, общество не влияет на него, да, никаких внешних факторов не существует. В такой ситуации человек более четко видит и анализирует свои поступки. Обезманка воло быть буду до. Магу адерах, гамити, лифихок. Да, какой он, собственно, путь, настоящий путь, согласно законам Торы, шадам царих ли лехбо. То есть у нас здесь, опять же, начинаем с общего пути. Какой правильный путь человек должен идти этим путем? Вахарках яво литбунен альмаасав. И после этого мы на тот шаблон, который мы создаем, который должен быть правильно, должны проверить на наши собственные поступки, на этот шаблон, который мы, собственно, определяем сами, совпадает с нашими поступками или нет. Вахарках яво литбунен альмаасав имхем альдерехазе имло. То есть, согласно этим просчетам, этому заируту, да, этому идваненуту, понятно, что человеку будет легче очиститься от всего зла и выпрямить свои поступки. Векмоши катув, аумер, как, собственно, сообщает нам в Мишли, палес ма агали раглеха, веколь дракеха ехану. То есть, Взвесь свои поступки, и твои пути, они будут выправлены, то есть будут направлены. То есть сначала нужно сказать, здесь, куда мы собираемся пойти, и как следствие, пути будут уже выправлены. И как, собственно, сообщается в пасуке в Эйха, «Нехпасе драхейну венахкора венашу адаше». Да, то есть написано, что мы сделаем хипус, да, сделаем проверки своих путей, проверим свои пути, еще также их нахкор, то есть глубоко проанализируем, и тогда выношу Адашем Элокейну. То есть, как следствие, мы сможем что? Вернуться к Творцу. То есть, какой правильный путь? Это путь, в котором мы находимся все время по направлению к близости к Творцу. Как следствие поисков и анализов, мы сможем прийти к такому понятию, как Чува. А Чува, это имеется в виду вернуться к правильному пути, на пути, который ведет в отношение в сторону Творца. А здесь мы сегодня остановимся. Без Раташем в Йом Шлиши мы с вами продолжим. Всего самого доброго.